Говорит Радио Свобода. У микрофона в Берлине Юрий Векслер. Вы слушаете программу «Опыт борьбы с коронавирусом в Германии». Мой собеседник – доктор Вадим Бас, врач клиники Ортенау в германском городе Кель, который находится на границе с Францией, являясь как бы пригородом Страсбурга. Клиника в настоящий момент перепрофилирована в коронавирусный центр. Вадим учился в Украине и в Германии. В новых условиях он, по основной врачебной специальности хирург-ортопед, ведет одно из коронавирусных отделений клиники. Сколько сегодня лежит у вас коронавирусных больных?
47 пациентов. Из них 90% с доказанной коронавирусной инфекцией. А другие пациенты пока либо не доказаны, либо у них просто тяжелое респираторное заболевание, поэтому они ведутся так же, как коронавирусная инфекция. И 7 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии. В принципе, основанием для стационарного лечения есть четкий такой триаж, когда поступает пациент, сейчас всех пациентов с острой респираторной инфекцией изначально подозревают в коронавирусной инфекции. Но не у всех пациентов, у которых респираторная инфекция, их надо принимать в стационарное лечение. В принципе, если у пациента имеются признаки респираторной недостаточности, это увеличенная частота дыхания и сатурация, в принципе, растворенность кислорода в крови ниже определенного процента, это является поводом для стационарного приема. И когда пациент уже находится на стационарном лечении, дальше проводится диагностика, тестирование, имеется ли у него коронавирусная инфекция. То есть, в принципе, если поступает пациент с воспалением легких, его все равно изолируют, пока результаты тестов будут. На том этапе, на котором мы находимся, у нас пациенты лежат, каждый один пациент в комнате. До тех пор, пока существует возможность изоляции, каждый пациент находится в отдельной комнате. Максимально, если мы заполним все комнаты и все кровати будут заняты, 75 до 80 пациентов.
Вы уже применяете некоторым пациентам, значит, аппаратуру для искусственной вентиляции легких. Может ли кому-то помочь это выжить?
В принципе, сейчас в мире рассматривается очень много специфических там, терапий, планов лечения. В Германии в данный момент медикаментозного лечения официального еще не существует. То есть нет планов лечения специфического. Поэтому, в принципе, проводится симптоматическая терапия. Люди, пациенты, которые подключают к аппаратам искусственного дыхания, в принципе, поводом для их подключения это является вот именно эта легочная недостаточность. И аппараты искусственного дыхания, в принципе, нужны для того, чтобы пациенты, наше тело пытается компенсировать недостаток кислорода. При коронавирусной инфекции, при воспалении легких, недостаток кислорода в крови вызван поражением легочной ткани. Она поражает не полностью, это обычно нижние доли легкого поражаются, это, в принципе, характерный признак этой инфекции. И для того, чтобы рекрутировать или компенсировать вот этот недостаточность кислорода, необходимо либо частота дыхания должна увеличиться, либо есть в легких определенные участки, которые при нормальной, спокойной работе легкого в дыхательном акте не работают. Вот это вот как бы две возможности дополнительного дыхания. В какой-то момент, то есть человек компенсирует сам недостаток кислорода, у нас появляется одышка. То есть, в принципе, мы начинаем дышать чаще. Но в какой-то момент, особенно у пожилых людей, это происходит быстрее, дыхательная мускулатура устает. Она просто не в состоянии больше дышать. Вот в таком случае, когда, несмотря на добавление кислорода во вдыхаемый воздух, несмотря на, например, там, поворачивание пациента на живот, несмотря на какие-то там сопутствующие лечения, все равно показатели пациента ухудшаются, но это является поводом для подключения к аппарату искусственного дыхания. В принципе, по статистике из заболевших пациентов, 80% перенесут заболевание, возможно, даже не заметив его. 20% пациентов получат, скорее всего, заметную инфекцию. И вот из этих 20% уже, которых будет тяжело, то есть будет пневмония, возможно, из них еще следующие 20%, то есть Из тяжелой формы 2 из 10, в конце концов, окажутся под аппаратом искусственного дыхания. В первую очередь, это, конечно же, пациенты с возрастом 80+, имеющие сопутствующие заболевания. В первую очередь, это избыточный вес, гипертония, диабет, ну и онкологические заболевания и заболевания сердечно-сосудистой системы и легких. То есть люди, у которых и так резервы уже понижены, при дополнительной нагрузке они просто меньше могут вносить. Хотя существует, безусловно, и исключение. Мы только находимся сейчас как-то в стадии опыта, к сожалению. Несколько дней назад у меня в отделении умер 36-летний пациент, у которого, в принципе, кроме небольшого избыточного веса, никаких других заболеваний не было. Как бы до него не было и показаний вначале даже для искусственной вентиляции, но состояние довольно быстро ухудшилось, его пришлось подключать, и у него развился так называемый СИРС, это, ну, в общем, короче, легочная недостаточность. Но это после воспаления, когда, в принципе, ткани утрачивают свои функции, у него развилось воспаление, у него развился сепсис, присоединилась бактериальная инфекция, субинфекция, и, в принципе, человек умер от сепсиса на фоне острой легочной недостаточности. Но если мы говорим в общем о статистике, то в любом случае статистика, которая сейчас имеется, она... Статистика – это, в принципе, наука больших чисел, и в том числе это касается медицины. Мы, в конце концов, когда, наверное, может, через несколько месяцев, может быть, через год, будем иметь полную статистику. Дело в том, что даже охват пациентов, заболевших и умерших, он неоднозначен в разных странах. Нет единого ключа. Общаясь с коллегами из Италии, я знаю о том, что, например, в Италии тестируют на коронавирус всех умерших пациентов, всех людей, которые умерли. То есть любая смерть, ну, кроме, конечно, травмы или там инфаркта, странную сразу, ясно, эти все пациенты, всем им делают мазок с одной единственной целью, для того, чтобы выяснить карантинную ситуацию для семьи, для оставшихся, для родственников, которые непосредственно общались с пациентом до его смерти. И вот если к случаю у пациента, даже, возможно, случайно будет обнаружена коронавирусная инфекция, возможно, даже асимптоматическая, он все равно включается в статистически, его смерть включается в смерть от коронавирусной инфекции. В Германии другая, здесь конкретно, если смерть произошла только от осложнений на фоне коронавирусной инфекции, тогда она включается в статистику как смерть от коронавирусной инфекции. Это один из поводов, почему такая большая разница в статистике, например, в Италии и Германии.
Но все равно картины действительно очень разные в Германии и Италии. Как тут не измеряй, количество заразившихся и самое ужасное количество смертей в Италии. Никакую статистику не подменишь, там действительно... Умерло и умирают очень много людей, гораздо больше, чем в Германии. Там просто ситуация, видимо, под контроль была взята слишком поздно или с большим опозданием.
Тут очень много факторов. И об этом еще говорить рано, почему когда-то нам всем когда-нибудь объяснят, почему так все произошло. Конечно, мы с коллегами обсуждаем, безусловно, и менталитет играет роль, и о том, что в Италию вернулись внуки, вернулись после каникул и к дедушкам, бабушкам, и на итальянское трехкратное обнимание, целование и, в принципе, близкий телесный контакт, в конце концов, безусловно, сыграли роль. Ну и, конечно, статистически об этом говорят, о том, что в Италии пожилых там, до 25% населения старше 80 лет.
Канцлер Ангела Меркель в Германии еще в марте месяце сказала, специалисты ее убедили в том, что через коронавирусную инфекцию предстоит пройти так или иначе 70% населения. Что сегодня означает эта фраза? Можно ли ее толковать так, что рано или поздно в той или иной форме, может быть, в легкой форме, переболеет 50 миллионов немцев?
Да, безусловно, потому что контагиозность у коронавируса очень большая, но при этом надо сказать, что все-таки Ангела Меркель, она, я считаю, все-таки она, ей объясняли, и она, видимо, хотела сказать нечто другое. При 70%, если 70% населения переболеют, это значит, что они заболеют, и надеемся, что они не заболеют одновременно, и не в течение нескольких недель, нескольких месяцев, это может пройти и год, и два, но При 70% поражении популяции, то есть населения инфекцией, в какой-то момент наступит такая ситуация, что, например, в окружении человека просто будут находиться все люди, которые переболели, а это значит, которые имеют уже иммунитет коронавирусной инфекции, а вирус, он не находится на человеке, если он не болеет. И человек не может его дальше распространять. И в таком случае, если вокруг меня находятся только люди с иммунитетом, которые не могут коронавирусной инфекцией заболеть, то и я, соответственно, тоже не могу заболеть. 70% населения пройдут через инфекцию, она просто исчезнет. Но она, может быть, будет возникать как сезонный грипп.
Сейчас в Германии проводится тестирование. Оно примерно уже, то, что мы видим, опубликовано. 1,5 миллиона примерно людей протестировано. Но там видна одна, в общем-то, закономерность. На таком порядке цифр закономерность видна. А именно, что зараженными является примерно 7%. С вирусом ходит все-таки гораздо большее число людей, может, оно переносит его в легкой форме. То есть, так называемые темные цифры, это, конечно, не 50 миллионов, да? То есть, на данный момент можно предположить, что носителями вируса является не 123 тысячи человек протестированных. Мы пока не обсуждаем появление, возможно, лекарств, появление, тем более, еще более важно, вакцины. То есть, эта история, в общем-то, долгая, она закончится... Вот что вы читаете, что вы думаете? Год, два, больше?
Каждый день появляется новая информация, вирус изучается, заболевание изучается. И сейчас, например, речь о том, что от ультрафиолетового излучения вирус к нему очень чувствителен. Угу. То есть, например, в принципе, максимальное заражение происходит где-то снаружи. Посещение магазинов, посещение каких-то общественных мест, общественного транспорта. На работах, вот в принципе там, где общение происходит с людьми, там, где контакт возможен, там происходит. Соответственно, все поверхности, если они будут облучаться просто ультрафиолетового излучения, получать от солнца, вирус погибнет довольно быстро. Поэтому ожидается, что с наступлением тепла, в принципе, волна вируса спадет. Соответственно, к этому времени еще общей защиты, то есть большого коллективного иммунитета еще не будет существовать. Возможно, к осени возникнет тогда опять, когда ухудшится погода, когда появится переохлаждение, повреждение слизистых дыхательных путей, и опять вирус, возможно, опять придет. Поэтому сказать что-то очень рано. Есть какие-то единичные работы, которые еще до сих пор не проверены, о том, что существует даже повторное заболевание. Как это возможно было? Вот несколько пациентов в Китае были, у которых опять выявили коронавирусную инфекцию. Но там тоже не совсем все понятно, потому что, возможно... В какой-то определенный момент в Китае больше уже не проводили тестирование, а сразу пациенту предполагали как коронавирусную инфекцию по клинической картине его. Возможно, это были люди, которые ложно позитивно были приняты к коронавирусной инфекции. Сейчас сказать еще, к сожалению, пока ничего нельзя. Пока что даже график заболевания мы еще, так сказать, в арифметической прогрессии, пока мы идем наверх.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Берлине Юрий Векслер. Вы слушаете программу «Опыт борьбы с коронавирусом в Германии». Мой собеседник – доктор Вадим Бас, врач клиники Ортенау в германском городе Кель, который находится на границе с Францией, являясь как бы пригородом Страсбурга. Клиника в настоящий момент перепрофилирована в коронавирусный центр. Вадим учился в Украине и в Германии. В новых условиях он, по основной врачебной специальности хирург-ортопед, ведет одно из коронавирусных отделений клиники. Да, это очень острое заразное заболевание, и надо беречься, надо выполнять все предписания. Тем не менее, смерть от него грозит больше тем людям, у которых есть какие-то другие заболевания. Мой вопрос будет, может быть, для вас неожиданным.
Конечно, возможно, у людей заболевания. Тяжелую форму прежде всего получают люди с какими-то сопутствующими заболеваниями, с этими. Но не будь коронавирусной инфекции, эти пациенты бы выжили. То есть, возможно, даже они умерли когда-то бы из-за их заболеваний, может, месяц, годы, неважно. Но в данном случае смерть произошла именно из-за того, что они заболели коронавирусной инфекцией. Пациенты, безусловно, пациенты поступающие, к сожалению, умирающие у нас, в нашей клинике, они умирают в результате коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что карантинные мероприятия уже, значит, больше 3 недель проводятся в Германии, несмотря на разъяснения, Юрий, вы, наверное, тоже видите, что люди все равно продолжают выходить на улицы, все равно общаются, все равно слышно о том, что вот где-то там за закрытыми дверями находились, там курили кальян больше 20 человек, их оштрафовали. Но, в общем, по моему представлению, все-таки немножко подходит легкомысленно к этой ситуации, да, и вот этот случай нас, конечно, всех поразил. Просто семья решила вот, чуть больше 2 недель назад, решила семья собраться и отметить. Несмотря на то, что постоянно об этом говорится, пожалуйста, не собирайтесь, особенно пожилые люди, они подвержены. Семья собралась отметить 85-летие прадедушки, дедушки, отца. В результате через неделю сначала поступил он сам, виновник торжества, потом поступил его брат, потом поступила его жена, потом поступила его дочка, потом поступила жена брата. Семья была, в принципе, решилась старшего поколения. То есть он сам выжил. Вот 3 дня мы экстубировали, то есть сняли с искусственной вентиляции легких. А брат, двое его братьев, его жена и жена его брата, это все пациенты были за 80 лет, все поколение. Умерла, к сожалению. Ситуация трагична, потому что он не единственный, так сказать, выживший, он еще не знает всей этой ситуации, или, по крайней мере, 2 дня назад он еще не знал, я с коллегами не разговаривал, с тех пор он пришел в себя, он попросил кушать. С одной стороны, это было, как бы нас собрало, что у него появился аппетит, о том, что он попросил, чтобы жена ему принесла жареной колбасы, жены ему, к сожалению, уже нет. Он этого еще не знает. Поздравление, семейный праздник превратился в семейную трагедию.
Мы ждем лекарств. Германия в этом смысле система достаточно консервативная. Допуск лекарств, может быть, более как бы много нужно, чтобы были разрешены лекарства, рекомендованы лекарства. Что вам говорят, как вы проинформированы? Будут ли какие-то препараты хотя бы после опробования, после студии?
Медицина опирается на опыт предыдущих поколений и новые исследования. Врачи, персонал, медики воюют с этой инфекцией. Она пока для нас абсолютно, она неизвестный враг, которому мы пытаемся узнавать. И, в принципе, каждый потерянный, каждый умерший пациент – это бесценный опыт. К сожалению, врачебные ошибки, если в других областях науки, в экономике ошибки, они исчисляются, может быть, какими-то финансовыми потерями, какими-то... Да, в медицине любая ошибка, в принципе, связана со смертью пациентов. И наша задача о том, чтобы из этих смертей, из этих потерь мы вышли с каким-то новым опытом, чтобы могли его использовать. Конечно, каждый день узнается что-то новое. Сегодня пришла мне абсолютно новая информация, например, нашел работу о том, которая переворачивает всю стратегию лечения до сих пор. Переворачивает. Один из американских университетов опубликовал информацию о том, что белок производный, например, что этот вирус производит белок, который поражает эритроциты и не дает эритроцитам, в принципе, гемоглобину связывать кислород. В таком случае вся интенсивная дыхательная терапия не имеет никакого смысла, потому что это не то место, где ударяет вирус. Препараты от малярии даже вписываются, например, в эту концепцию, потому что они видоизменяют эритроциты и не дают вот именно тому месту присоединения этих белков, вырабатываемых вирусом, им присоединяться и изменять эти эритроциты. Но вот это вот абсолютно новая работа, которая сейчас поступила. Действительно, у французских, есть в Австралии, есть в Америке работы, которые показали о том, что на фоне употребления этих препаратов противомалярийных имеется позитивная статистика, люди выздоравливают. Почему это неизвестно? Как этот препарат работает, тоже неизвестно, но вот вроде бы она имеется. В данном случае Германия действительно очень консервативна в этом плане, и до тех пор, пока не будут пройдены все стадии исследования, препарат не будет допущен. К сожалению, как бы это не ускорять, это месяц, два, три происходит. В принципе, для вирусных заболеваний, специфических лечений, специфические препараты, специфической терапии не существует. Самое важное – это, во-первых, вакцинация. Да, вот действительно вакцины говорят о том, что вакцина уже есть, и она действительно от месяца до двух, максимально трех пройдет клинические испытания. И, в принципе, этого достаточно, потому что есть работа из клиники Шарите в Берлине, правда, проведенная на макаках, которую показали они макаки резус, они очень близки нам генетически, они перенесли тоже заболевание, и когда повторно пытались их заразить, у макак был выработан стабильный иммунитет. Неизвестно, правда, насколько иммунитет, насколько он долго, как он держится. В принципе, это хороший шанс, это показывает о том, что иммунитет вырабатывается, и если возникнет вакцина, если мы будем все привиты, то, в принципе, вирус посадит. Это не будет необходимости в каком-то специфическом другом лечении. Наш организм сам научится с этим заболеванием бороться. Но в любом случае речь идет до трех месяцев, это вакцина, а создание препарата, или, по крайней мере, проход его через все проверки и клинические студии, это длится до года, наверное.
Скажите, как вас настраивают? Вам будут давать отпуска или пока на какой-то период врачи Германии не отпускаются никуда?
В принципе, мы находились сейчас до 20 числа, был запрет отпусков. Сейчас его продлили, нас обрадовали до 29 мая. До тех пор, пока мы не создали препараты, до тех пор, пока не существуют вакцины, максимально бороться можно тем, что максимально ограничить свои социальные контакты. Понятно, что в магазин надо выйти, понятно, что, может, даже хочется свежего воздуха, но свежий воздух лучше все-таки на балконе, а приходя из магазина, обязательно вымыть руки. В принципе, свой карантин, самоизоляция, вот это слово, которое сейчас появилось, когда человек предполагает о том, что мы сами ответственно подходим к нашему здоровью, это сейчас лучший вариант. Через 2-3 месяца возникнет вакцина, возможно, к этому чуть-чуть позже возникнут препараты, лечение, тогда мы опять вернемся к нормальной жизни.
Буквально с самого начала эпидемии, пандемии в Германии главе института Роберта Коха был задан вопрос: у нас в бывших восточных землях все цифры ниже, чем западных. Не связываете ли вы это с тем, что в бывших ГДР и восточноевропейских социалистических странах и в Советском Союзе была проведена у всего населения прививка против туберкулеза? Может ли здесь быть какая-то связь?
Работа об этом тоже проводится, и статистически они действительно показана интересная информация, и речь идет о прививке БЦЖ. Действительно, по представлениям, этот ослабленный, в принципе, это прививка ослабленным возбудителем туберкулеза. Люди, которые имеют иммунитет, да, к туберкулезу, меньше подвержены заболеванию коронавирусной инфекции. Действительно, статистика интересна, сильно показывает четкое разделение. Заболеваемость выше в Западной Германии, бывшей Западной. В Восточной Германии заболеваемость намного ниже, в том числе и в Восточном блоке заболеваемость намного ниже. Интересная, например, ситуация с Испанией и Португалией. В Португалии тоже делали прививку БЦЖ еще в 60-х годах. И, в принципе, и климатически, и культурно, и территориально Португалия и Испания расположены очень близко, но в Португалии процентуальная заболеваемость коронавирусной инфекцией в разы ниже, чем в Испании. Системы здравоохранения одинаковые, и, в принципе, другого объяснения даже, по большому счету, этому нет. Может быть, это одно из объяснений, почему пока относительно низкая заболеваемость в России, Украине и других бывших странах Советского Союза. Польша тоже включена. В принципе, в послевоенный период в страны Восточной Европы, они были Советским Союзом, в том числе и они переняли нашу систему здравоохранения. Мы сейчас находимся в состоянии, когда мы исследуем, смотрим, набираемся опыта. Пока еще никаких окончательных, поэтому нет.
Кто должен носить маску?
Маски существуют разные. Да, обыкновенные хирургические маски, и есть так называемые FFP2 и FFP3. Дело в том, что коронавирус не передается аэрозольным путем. Он, для того, чтобы он перемещался, ему нужны довольно крупные капли. Обычная хирургическая маска, она, в принципе, почему врачи ходят в отделение хирургической маской? Потенциально мы подвергаем себя опасности, мы можем заражать друг друга и других пациентов, у которых нет коронавирусной инфекции, если мы сами будем носителями. То есть я, например, не знаю еще, если у меня не проявилось, являюсь ли я носителем или в легкой форме. Поэтому хирургическая маска, с одной стороны, защищает от меня, окружающих меня людей. Существует, правда, еще совсем другая, вторая особенность хирургической маски. Она не связана с ее физическими особенностями. Одна из основных путей инфекции – это то, что мы касаемся руками поверхности. Проведены исследования были, которые показывают о том, что на металле до 72 часов, на пластике до 2 суток может сохраняться, зависит от температуры, от многих других показателей, на бумаге даже в течение до 12 часов может находиться. Так вот, касаясь всех этих поверхностей, если у нас на лице находится маска, мы не можем коснуться ни района губ, ни носа. Поэтому в этом еще, конечно, важно отношение маски. Дальше маска FFP2. Вот эти маски FFP2 и FFP3, они, в принципе, это уже респираторные маски. Они фильтруют, они гораздо меньше могут проникнуть вирусы и бактерии через нее. И они действительно тогда уже защищают нас. Поэтому для врачей, заходя в помещение, где находится пациент больной или предполагаемый, или подозреваемый на коронавирусную инфекцию, мы, безусловно, одеваем FFP2 или FFP3 маску. В интенсивной терапии, там, где происходит вентиляция легких, а, соответственно, выдыхаемый воздух под давлением, потому что и вентиляция легких под давлением происходит, этот выделяемый воздух под давлением вылетает в окружающий воздух, и там действительно нужна еще более мощная защита. В таком случае это FFP3, обязательно защитные костюмы, обязательно защищающие глаза, очки или специальные костюмы. Но еще раз говорю, ношение масок на открытом воздухе, оно, в принципе, нас не защищает от присутствия инфекции там. Но и находясь на открытом воздухе, в принципе, маска это не нужна. Если мы и другое дело, если мы едем в машине, если мы находимся в закрытом помещении, если мы находимся в транспорте, то действительно маска все-таки это лучше, чем ничего.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Опыт борьбы с коронавирусом в Германии». Рассказывал доктор Вадим Бас, который работает в германском городе Кель врачом клиники Ортенау, перепрофилированный в коронавирусный центр. Вел беседу Юрий Векслер. Будьте здоровы!